На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». 18 октября – юбилей одного из самых известных английских писателей. Джону Ле Карре исполняется 80 лет. Ле Карре, бывший разведчик, написал 22 детективных романа. Первый «Звонок покойнику» вышел в 61 году, последний «Предательство по-нашему» в 2010-м. Холодная война, противостояние двух миров и то, что произошло после падения железного занавеса – темы, неизменно занимающие Ле Карре. Мы повторяем отрывки из интервью, которое корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына взяла у писателя в 1998 году.
Yes, I played a role in that movement, in, I suppose, in the sense that
я сыграл определенную роль в событиях 60-х годов в том смысле, что разоблачил смысл холодной войны. Я говорил о ней на уровне простых людей. То, что было в моих романах, люди видели вокруг себя. Многое им не рассказывали, ведь существовала армия, принимавших решения на свой страх и риск. Твердили, что шпионаж — это неизбежная и героическая часть этого идеологического конфликта. Я же утверждал, что это отвратительное и негуманное занятие, и, может быть, нам не следует в этом участвовать. Это и стало моим слабым голосом в революции 60-х.
That was my little voice in that 60s revolution. Of course, we always forget that it was actually Khrushchev who in part.
Мы всегда забываем, что эти события подготовил Хрущев, и что хрущевская перестройка была гораздо важнее Горбачевской. На нее как следовало бы не откликнулись, к сожалению. Хрущевская перестройка завершилась во враждебной атмосфере. Но все же был момент, когда все мы думали, что тучи рассеялись. Это стало эпохой упущенных возможностей в отношениях Востока и Запада. Но тогда мы надеялись.
Until 1987 I had never set foot in the what was then the Soviet Union. The Russians wouldn't have me. They didn't even respond to my visa applications. And
до 87-го года нога моя не ступала на землю Советского Союза. Меня не хотели там видеть. Русские даже не ответили на мою визовую анкету. Впрочем, не думаю, что мне позволили бы туда поехать и английские власти. До 87-го Россия была для меня абстракцией, далекой фантазией, туманным призраком за железным занавесом. А потом, когда я впервые попал в Россию, мое впечатление было таким же, как у любого, кто попадает туда впервые. Когда вы там оказываетесь, трудно поверить, что эти люди могли быть тем самым грозным врагом нашей системы. И когда я говорил о сражении двух безумных фантазий, то смысл одно из них состоял в том, что эти люди не имели ни воли, ни возможности разрушить нашу систему. Россия просто не функционировала. В этом и состоял ее самый главный секрет. Другой — это удивительно примитивная жизнь провинции, упадок промышленности и сельского хозяйства. После 87-го года я начал многое понимать. Ясно, что происходило на самом деле. Советский Союз создал некий абстрактный Rolls-Royce, воруя технологии, где только можно. Этот Rolls-Royce — советский военный потенциал, который они долго хранили. Но стоимость производства Rolls-Royce была поистине фантастической, намного больше его рыночной стоимости. Гонка вооружений требовала все больше денег, и постепенно Россия обанкротилась. Последним ходом в этой игре стал план «Звездных войн». Это, если угодно, было политическим выводом из моих первых впечатлений.
I felt they were transparent and humane and decent people.
Люди мне понравились. Я нашел их откровенными, достойными человечными. После этого Россия меня необычайно захватила. И я время от времени продолжаю там бывать. Последний раз, когда я был в России, мне удалось встретиться с несколькими боссами местной мафии. Эту встречу мне устроили бывшие сотрудники КГБ. Конечно, трагично наблюдать, как быстро бывший Советский Союз перешел от теоретически успешной формы социализма к не менее успешной форме капитализма. Мне бы очень хотелось, чтобы между ними существовал какой-то промежуточный этап. С одним господином из российских мафиози я встретился в принадлежащем ему ночном клубе. Это был внушительного вида, крепкого сложения, лысоватый человек, словно сошедший с полицейского объявления о разыскиваемом преступнике. Его сопровождали бывшие спецназовцы, ставшие телохранителями, а у стен стояли тоже бывшие спецназовцы с гранатами на поясе. Звучала старомодная музыка. На площадке танцевали красивые деревенского вида девушки на высоких каблуках. Этого человека звали Дима. Музыка была такой громкой, что мне приходилось наклоняться к нему, иначе мы друг друга не слышали. Со мной был переводчик. Я попросил Диму снять дымчатые очки, чтобы можно было увидеть его глаза. Он нехотя снял. «Что вы хотите спросить?» Я об этом не думал и потому спросил. «Дима, вы богаты?» «Да», — ответил он. Я спросил, насколько он богат, и предположил $5 миллионов. Он фыркнул. 50 миллионов? Он ответил, что это ближе к истине, но все же меньше его состояния. Хорошо, заметил я. Допустим, у вас 100 миллионов. Судя по всему, вы жулик, вор, сказал я ему. Он стал мне втолковывать, что не делает ничего противозаконного, что в стране не работает конституция, нет порядка, и что вообще сейчас все озабочены только личными делами. «Вы женаты?» — спросил я его. «Да». Он был примерно моего возраста, и поэтому я спросил, есть ли у него внуки. Он ответил, что есть. Тогда я заметил, что в 20-е годы в Америке тоже были жулики, которые работали на грани закона, вроде Джеппи Моргана, Карнеги и других. Однако к концу жизни они стали кое-что понимать, что нельзя только брать в общество и ничего не отдавать. Они стали строить музеи и больницы. Даже Пабло Эскобар, сказал я ему, прежде чем был убит, даже Дон Пабло строил поселки в пригороде Меделина. «И вам тоже нужно что-то сделать», — убеждал я его, «чтобы хоть как-то компенсировать то, что отняли у людей». В ответ Дима разразился длинной тирадой по-русски. В конце концов, мой переводчик повернулся ко мне и растерянно сказал: «Мистер Дэвид, я очень извиняюсь, но Дима сказал «fuck off».
I'm sorry to tell you, Mr. Dima says, fuck off.
Прилично ли на Радио Свободы перевести это выражение?
Джон Ле Каре, запись 98-го года. После рекламы и сводки новостей продолжим радиожурнал «Поверх барьеров». Впереди у нас разговор о франкфуртской книжной ярмарке и о книге Беттины Штангнет «Эйхман до Иерусалима».